Ты приехал из Галлии добиваться квестуры. Посмей только сказать, что ты приехал к своей матери раньше, чем ко мне. Я уже до этого получил от Цезаря письмо с просьбой принять твои извинения. Поэтому я тебе не дал даже заговорить о примирении. Впоследствии ты относился ко мне с уважением и получил от меня помощь при соискании квестуры. Как раз в это время ты при одобрении со стороны римского народа и попытался убить Публия Клодия на форуме, хотя ты и пытался сделать это по своему собственному почину, а не по моему наущению. Все же ты открыто заявил, что ты, если не убьешь его, никогда не загладишь обид, которые ты нанес мне. Поэтому меня изумляет, как же ты утверждаешь, что Милон совершил свой известный поступок по моему наущению. Между тем, когда ты сам предлагал оказать мне такую же услугу, я никогда тебя к этому не побуждал. Впрочем, если бы ты упорствовал в своем намерении, я предпочел бы, чтобы это деяние принесло славу тебе, а не было совершено в угоду мне. Ты был избран в квесторы, затем немедленно, без постановления Сената, без метания жребия, без издания закона, ты помчался к Цезарю. Ведь ты, находясь в безвыходном положении, считал это единственным на земле прибежищем от нищеты, долгов и беспутства. Насытившись подачками Цезаря и своими грабежами, если только можно насытиться тем, что тотчас же извергаешь, ты, будучи в нищете, прилетел, чтобы быть трибуном, дабы, если сможешь, уподобиться в этой должности своему супругу. Послушайте, пожалуйста, теперь не о тех грязных и необузданных поступках, которыми он опозорил себя и свой дом, но о том, что он нечестиво и преступно совершил в ущерб нам и нашему достоянию, то есть в ущерб государству в целом. Вы поймете, что его злодеяние и было началом всех зол. Когда вы в консульство Луция Лентула и Гая Марцелла в январские календы хотели поддержать пошатнувшееся и, можно сказать, близкое к падению государства, и позаботиться о самом Гае Цезаре, если он одумается. Тогда Антоний противопоставил вашим планам свой проданный и переданный им в чужое распоряжение трибунат и подставил свою шею под ту секиру, под которой многие, совершившие меньшее преступление, пали. Это о тебе, Марк Антоний, невредимый сенат, когда столько светил еще не было погашено, принял постановление, какое по обычаю предков принимали о враге, облаченном в тогу. И ты осмелился перед лицом отцов-сенаторов выступить против меня с речью после того, как это сословие меня признало спасителем государства, а тебя — его врагом? Упоминать о твоем злодеянии перестали, но память о нем не изгладилась. Пока будет существовать человеческий род и имя римского народа, а это, с твоего позволения, будет всегда, губительной будут называть твою памятную нам интерцессию. Разве то решение, которое Сенат пытался провести, было пристрастным или необдуманным? А между тем ты один, еще совсем молодой человек, помешал всему нашему сословию принять постановление, касавшееся благополучия государства. Причем ты сделал это не один раз, а делал часто и не согласился идти ни на какие переговоры относительно суждения Сената. А о чем другом шла речь, как не о том, чтобы ты не стремился к полному уничтожению и ниспровержению государственного строя. После того, как на тебя не смогли повлиять ни первые среди граждан люди, обращавшиеся к тебе с просьбами, ни люди, старшие тебя годами, тебя предостерегавшие, не собравшийся в полном составе Сенат, который вел с тобой переговоры относительно твоего голоса, уже запроданного и отданного тобой. Только тогда тебе после многих сделанных ранее попыток к примирению и была по необходимости нанесена такая рана, какая до тебя была нанесена лишь немногим, из которых не уцелел ни один». Тогда-то наше сословие и вручило консулам и другим лицам, облеченным империем и властью, для действий против тебя оружие, от которого ты не спасся бы, если бы не присоединился к вооруженным силам Цезаря. Это ты, Марк Антоний. Ты, повторяю, был тем, кто первый подал Гаю Цезарю, стремившемуся ниспровергнуть весь порядок, повод для объявления войны отчизне. И правда, на что иное ссылался Цезарь? Какую другую причину приводил он для своего безумнейшего решения и поступка, как не ту, что интерцессией пренебрегли, что право трибунов попрано, что сенатом ограничен в своих полномочиях Антоний? Я уже не говорю о том, как это ложно, как это неубедительно, тем более, что вообще ни у кого не может быть законного основания браться за оружие против Отечества. Но о Цезаре ни слова. А вот ты, во всяком случае, должен признать, что предлогом для самой губительной войны оказался ты сам. О, сколь ты жалок, если понимаешь. Еще более жалок, если не понимаешь, что одно только будет внесено в летописи, одно будет сохранено в памяти. Одно только даже потомки наши во все века никогда не забудут. Того, что консулы были из Италии изгнаны, и вместе с ними гней Помпей, украшение и светило державы римского народа. Все консуляры, у которых сохранилось еще достаточно сил, чтобы перенести это потрясение и это бегство, все преторы, претории, народные трибуны, значительная часть сената, вся молодежь, словом, все государство было выброшено и изгнано из места, где оно пребывало. Подобно тому, как в семенах заложена основа возникновения деревьев и растений, так семенем этой горестной войны был ты. Вы скорбите о том, что три войска римского народа истреблены. Истребил их Антоний. Вы не досчитываетесь прославленных граждан, и их отнял у вас Антоний. Авторитет нашего сословия не спровергнут, не спроверг его Антоний. Словом, если рассуждать строго, все то, что мы впоследствии увидели, а каких только бедствий не видели мы отнесем на счет одного только Антония. Как Елена для троянцев, так Марк Антоний для нашего государства стал причиной войны, мора и гибели. Остальное время его трибуната было подобным его началу. Он совершил все то, что Сенат старался предотвратить, пока государство было невредимо. Но я все же сообщу вам еще об одном его преступлении в ряду прочих. Он восстановил в гражданских правах многих людей, утративших их. О своем дяде он при этом даже не упомянул. Если он строг, то почему не ко всем? Если сострадателен, то почему не к своим родным? Но о других я не говорю. А вот Лициния Дентикула, осужденного за игру в кости, своего товарища по игре, он восстановил в правах, словно с осужденным играть нельзя. Но он сделал это, чтобы свой проигрыш в игре покрыть милостью в виде издания закона. Какой довод в пользу его восстановления в правах ты привел римскому народу? Видимо, Лициний был привлечен к суду заочно. А приговор был вынесен без слушания дела? Может быть, суда на основании закона об игре не было? Может быть, к подсудимому была применена вооруженная сила? Наконец, может быть, как говорили при суде над твоим дядей, приговор был куплен за деньги? Ничего подобного. Но мне, пожалуй, скажут, он был честным мужем и достойным гражданином. Правда, это совершенно не относится к делу. Но я, коль скоро быть осужденным, теперь не порок. Наверное, простил бы его. Но неужели не признается вполне открыто в своем пристрастии тот, кто восстановил в правах величайшего негодяя, который без всякого стеснения играл в кости даже на форуме и был осужден на основании закона, запрещавшего игру? А во время того же самого трибуната, когда Цезарь, отправляясь в Испанию, отдал Марку Антонию Италию, чтобы тот топтал ее ногами, в каком виде он разъезжал по стране, как посещал муниципии. Знаю, что касаюсь событий, молва о которых у всех на устах, и что все, о чем я говорю и буду говорить, те, кто тогда был в Италии, знают лучше, чем я, ведь меня в Италии не было. Но я все же отмечу отдельные события, хотя речь моя никак не сможет охватить все то, что знаете вы. И в самом деле, слыхано ли, чтобы на земле когда-либо были возможны такие гнусности, такая подлость, такой позор? Разъезжал на двуколке народный трибун. Ликторы, украшенные лаврами, шли впереди. Между ними в открытых носилках несли актрису, которую почтенные жители муниципиев, вынужденные выходить из городов навстречу ей, приветствовали, называя ее не ее известным сценическим именем, а Волумнией. За ликторами следовала повозка со сводниками, негоднейшие спутники. Подвергшаяся такому унижению, мать Антония сопровождала подругу своего порочного сына, словно свою невестку, о несчастная женщина, чье чрево породило эту пагубу. Следы этих гнусностей он оставил во всех муниципиях, префектурах, колониях, словом, во всей Италии. Что касается его остальных поступков, отцы-сенаторы, то порицать их – дело, несомненно, трудное и щекотливое. Он был на войне, упился кровью граждан, совершенно не похожих на него, был счастлив, если на пути преступления вообще возможно счастье. Но так как мы хотим, чтобы интересы ветеранов были обеспечены, хотя положение солдат отличается от твоего, они за своим военачальником последовали, а ты добровольно к нему примкнул. Все же я, дабы ты не мог вызвать в них чувство ненависти ко мне, о характере войны говорить не стану. Победителем возвратился ты из Фессалии в Брундисий с легионами. Там ты не убил меня. Сколь великое благодеяние! Согласен, это было в твоей власти. Впрочем, среди тех, кто был вместе с тобой, не было человека, который бы не считал нужным меня пощадить. Ибо любовь Отечества ко мне так велика, что я был неприкосновенным даже и для ваших легионов, так как они помнили, что мною было спасено. Но допустим, что ты дал мне то, чего ты у меня не отнял, что я обязан тебе жизнью, так как ты меня ее не лишил. Но неужели я, выслушивая все твои оскорбления, мог хранить в памяти это твое благодеяние так, как я пытался хранить его ранее? Тем более, что тебе, видимо, придется услышать ниже следующее. Ты приехал в Брундисий, вернее, попал на грудь и в объятия своей милой актрисы. Что же, разве я лгу? Как жалок человек, когда не может отрицать того, в чем сознаться, величайший позор. Если тебе не было стыдно перед муниципиями, то неужели тебе не было стыдно хотя бы перед войском ветеранов? В самом деле, какой солдат не видел ее в Брундисий? Кто из них не знал, что она ехала тебе навстречу много дней, чтобы поздравить тебя? Кто из них не почувствовал с прискорбием, что слишком поздно понял, за каким негодяем последовал? И снова поездка по Италии с той же спутницей. В городах жестокое и безжалостное размещение солдат на постой. В Риме омерзительное расхищение золота и серебра, особенно запасов вина. В довершение всего Антоний без ведома Цезаря, находившегося тогда в Александрии, но благодаря его приятелям, был назначен начальником конницы. Тогда Антоний и решил, что для него вполне пристойно вступить в близкие отношения с Гиппием и передать мимическому актеру Сергию лошадей, приносящих доход. Тогда он и выбрал себе для жилья не этот вот дом, который он теперь с трудом удерживает за собой, а дом Марка Писона. К чему мне сообщать вам о его распоряжениях, о грабежах, о раздачах наследственных имуществ, о захвате их? Антония к этому побуждала его нищета, обратиться ему было некуда, ведь ему тогда еще не достались такие большие наследства от Луция Рубрия и Луция Турселия. Он еще не оказался неожиданным наследником Гнея Помпея и многих других людей, находившихся в отсутствии. Ему приходилось жить по обычаю разбойников и иметь столько, сколько он мог награбить. Но эти его поступки, которые, как они ни бесчестны, все же свидетельствуют о некотором мужестве, мы опустим. Поговорим лучше о его безобразнейшей распущенности. На свадьбе у Гиппия ты, обладающий такой широкой глоткой, таким крепким сложением, таким мощным телом, достойным гладиатора, влил в себя столько вина, что тебе на другой день пришлось извергнуть его на глазах у римского народа. Как противно не только видеть это, но и об этом слышать. Если бы это случилось с тобой во время пира, ведь огромный размер твоих кубков нам хорошо известен, кто не признал бы этого срамом? Но нет, в собрании римского народа, исполняя свои должностные обязанности, начальник конницы, для которого даже рыгнуть было бы позором, извергая куски пищи, распространявшие запах вина, заморал переднюю часть своей тоги и весь трибунал. Но он сам признает, что это относится к его грязным поступкам. Перейдем к более блистательным. Цезарь возвратился из Александрии счастливый, как казалось, по крайней мере ему, хотя, по моему разумению, никто, будучи врагом государства, не может быть счастлив. Когда перед храмом Юпитера Статора было водружено копье, о продаже имущества Гнея Помпея, горе мне, ибо хотя и иссякли слезы, но сердце мое по-прежнему терзается скорбью. Да, о продаже имущества Гнея Помпея Великого беспощаднейшим голосом объявил глашатай. И только в этом одном случае граждане, забыв о своем рабстве, тяжко вздохнули, и хотя их сердца и были порабощены, так как в то время все было охвачено страхом, вздохи римского народа все же оставались свободными. Когда все напряженно ожидали, кто же будет столь нечестив, столь безумен, столь враждебен богам и людям, что дерзнет приступить к этой злодейской покупке на торгах. Но не нашлось никого, кроме Антония, хотя около этого копья стояло так много друзей, посягавших на что угодно. Нашелся один только человек, дерзнувший на то, от чего, несмотря на свою дерзкую отвагу, бежали и отшатнулись все прочие. «Значит, тебя охватило такое отупение, вернее, такое бешенство, что ты при своем знатном происхождении, выступая покупателем на торгах и притом покупателем именно имущества Помпея, не знал, что ты проклят римским народом, что ты ненавистен ему, что все боги и все люди тебе недруги и будут ими всегда. А как нагло этот кутила тотчас же захватил себе имущество того мужа, благодаря чьей доблести римский народ стал для народов чужеземных более грозным, а благодаря справедливости – более любимым. Итак, когда он вдруг набросился на имущество этого мужа, он был вне себя от радости, как действующее лицо из мима. Вчерашний нищий, который неожиданно стал богачом. Но, как говорится, не помню у какого поэта, что добыто было дурно, дурно-то и истратится. Совершенно невероятно и чудовищно то, как он в течение немногих, не скажу месяцев, а дней, пустил на ветер такое большое имущество. Были огромные запасы вина, очень много прекрасного чеканного серебра, ценные ткани, повсюду много превосходной и великолепной утвари, принадлежавшей человеку, жившему, если и не в роскоши, то все же в полном достатке. В течение немногих дней от всего этого ничего не осталось. Какая Харибда так прожорлива? Что я говорю Харибда? Если она и существовала, то ведь это было только животное, и притом одно. Даже океан, клянусь богом верности, едва ли мог бы так быстро поглотить так много имущества, столь разбросанного, расположенного в местах, столь удаленных друг от друга. Для Антония не существовало ни запоров, ни печатей, ни записей. Целые склады вина приносились в дар величайшим негодяям. Одно расхищали актеры, другое — актрисы. Дом был набит игроками, переполнен пьяными. Пили дни напролет и во многих местах. При игре в кости часто бывали и проигрыши, ведь он не всегда удачлив. В каморках рабов можно было видеть ложа, застланные пурпурными покрывалами Гнея Помпея. Поэтому не удивляйтесь, что это имущество было растрачено так быстро. Такая испорченность смогла бы быстро сожрать не только имущество одного человека, даже такое большое, как это, но и города, и царства. Но ведь он, скажут нам, захватил также и дом, и загородное имение. О, неслыханная дерзость! И ты даже осмелился войти в этот дом, переступить этот священный порог, показать свое лицо величайшего подлеца богам-пенатам этого дома? В доме, на который долго никто не смел и взглянуть, мимо которого никто не мог пройти без слез, в этом доме, тебе не стыдно так долго жить? Ведь в нем, хотя ты ничего не понимаешь, ничего не может быть тебе приятно. Или ты всякий раз, как в вестибюле, глядишь на ростры, думаешь, что входишь в свой собственный дом? Быть не может. Будь ты даже совсем лишен разума, лишен чувства, а ты именно таков, ты и себя, и свои качества, и своих сторонников все же знаешь. И я, право, не верю, чтобы ты, наяву или во сне, когда-либо мог быть спокоен в душе. Как бы ты ни упился вином, как бы безрассуден ты ни был, а ты именно таков, ты всякий раз, как перед тобой явится образ этого выдающегося мужа, неминуемо должен в ужасе пробуждаться от сна и впадать в бешенство, часто даже наяву. Мне жаль самих стен и кровли этого дома. В самом деле, что когда-либо видел этот дом, кроме целомудренных поступков, проистекавших из самых строгих нравов и самого честного образа мыслей? Ведь этот муж, отцы сенаторы, как вы знаете, стяжал столь же великую славу за рубежом, сколь искреннее восхищение на родине. Его действия в чужих странах принесли ему не большую хвалу, чем его домашний быт. И в его доме, в спальнях – непотребство, в столовых – харчевня. Впрочем, Антоний это отрицает. Не спрашивайте его, он стал порядочным человеком. Своей знаменитой актрисе он велел забрать ее вещи на основании законов 12 таблиц, отобрал у нее ключи, выпроводил ее. Какой он выдающийся гражданин отныне, сколь уважаемый! Ведь за всю его жизнь и за всех его поступков наибольшего уважения заслуживает его развод с актрисой. А как часто употребляет он выражение «и консул, и Антоний»? Это означает «консул» и «бесстыднейший человек», «консул» и «величайший негодяй». И право, чем другим является Антоний? Если бы это имя само по себе было связано с достоинством, то твой дед, не сомневаюсь, в свое время назвал бы тебя консулом и Антонием. Но он ни разу так себя не назвал. Так мог бы назвать себя также и мой коллега, твой дядя, если только не предположить, что лишь ты один, Антоний. Но я не стану говорить о твоих проступках, не относящихся к той твоей деятельности, которой ты истерзал государство. Возвращаюсь к твоей непосредственной роли, то есть к гражданской войне, возникшей, вызванной, начатой твоими стараниями. В этой войне ты по трусости и из-за своих любовных дел не участвовал. Ты отведал крови граждан, вернее, упился ею. В фарсальском сражении ты был в первых рядах. Луция Домиция, прославленного и знатейшего мужа, ты убил, а многих бежавших с поля битвы, которым Цезарь, быть может, сохранил бы жизнь, подобно тому, как он сохранил ее некоторым другим, ты безжалостно преследовал и изрубил. По какой же причине ты, совершив так много столь великих деяний, не последовал за Цезарем в Африку, тем более что война еще далеко не была закончена? Какое же место занял ты при самом Цезаре по его возвращении из Африки? Кем ты был? Тот, у кого ты, в бытность его императором, был квестором, а когда он стал диктатором, начальником конницы, зачинщиком войны, подстрекателем к жестокости, участником в дележе военной добычи, а в силу завещания, как ты сам говорил, был сыном, именно он потребовал от тебя уплаты денег, которые ты был должен за дом, за загородное имение, за все, что купил на торгах. Сначала ты ответил прямо-таки свирепо, и пусть тебе не кажется, что я во всем против тебя. Говорил, можно сказать, разумно и справедливо. «Это от меня Гай Цезарь требует денег. Почему именно он от меня, когда потребовать их от него мог бы я? Разве он без моего участия победил?» «Да он этого даже и не мог сделать. Это я дал ему предлог для гражданской войны. Это я внес пагубные законы. Это я пошел войной на консулов и на императоров римского народа, на сенат и римский народ, на богов наших отцов, на алтари и очаги, на отечество. Неужели Цезарь одержал победу только для себя одного, Если преступления совершены сообща, то почему же военной добыче не быть общей? Ты имел право требовать, но что из этого? Цезарь был сильнее тебя. Решительно отвергнув твои жалобы, он прислал солдат к тебе и к твоим поручителям. Как вдруг ты представил тот знаменитый список. Как смеялись люди над тем, что список был таким длинным, имущество таким большим и разнообразным, а между тем в составе его, кроме участка земли на Мисине, не было ничего такого, что распродающий все это с торгов мог бы назвать своей собственностью. Что касается самих торгов, то зрелище было поистине жалким. Ковры Помпея в небольшом количестве, и то в пятнах, несколько измятых серебряных сосудов, принадлежавших ему же, оборванные рабы, так что нам было больно видеть эти жалкие остатки его имущества. Все же наследники Луция Рубрия запретили в силу распоряжения Цезаря эти торги. Негодяй был в затруднительном положении, не знал, куда ему обратиться. Более того, именно в это время в доме Цезаря, как говорят, был схвачен человек с кинжалом, подосланный Антонием, на что Цезарь заявил жалобу в Сенате, открыто и резко выступив против тебя. Потом Цезарь выехал в Испанию на несколько дней, продлив тебе, ввиду твоей бедности, срок уплаты. Даже тогда ты за ним не последовал. Такой хороший гладиатор и так скоро получил деревянный меч. Итак, если Антоний, защищая свои интересы, то есть свое благополучие, был столь труслив, то стоит ли его бояться?